Мы-то приехали сюда в Лавру, и очень много приезжает людей. Причем из самых разных, конечно, стран мира и людей самых различных убеждений. От глубоко верующих православных и других христианских исповеданий до людей не только религий языческих, но и атеистов, и скептиков, и кого угодно. Но поскольку вы не только приехали в Лавру посмотреть, но еще и, как видите, даже встречаете здесь, в Московской духовной академии, захотели поговорить с каким-то Осиповым, который я не читаю, не слушаю и не смотрю даже этого Осипова. Надоел он мне, как горькая редька. Но поскольку я знаю точно все его мысли, точно знаю, то я могу вам передать кое-какие мысли, идеи, которые он высказывает. И вот, в частности, поскольку это связано у вас сейчас с Московской духовной академией, ваш визит, ваш интерес, то, наверное, вам действительно будет любопытно все-таки узнать, чем тут занимаются. Знаете, что такое эзотерические культы, не знаете? Эзотерика. И это закрытое, тайное. Все, что там совершается, открыто только для посвященных. Непосвященные не должны знать. Но я вам расскажу. Вот так. Но надеюсь, что вы меня не выдадите уж ни за что. Итак, что же интересно в нашей академии, здесь, в Московской духовной академии? Ну, это по своим формальным параметрам обычный университет, обычная академия. Вот так. Масса предметов, огромное количество, в общем, всяких предметов, несколько десятков, чем только не занимаются. Языками новыми, древними, разными историями, как России, так Запада, так и других регионов, занимается различными мировоззрениями, как православным, так и неправославными, и другими религиями, и, конечно, философией занимаются. Самая, кстати, знаете, замечательная вещь. Сидишь себе и философствуешь, такая красота, прям лучше не придумаешь. Точно как в одной песенке, тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья, и философствуешь. Один сказал то-то, другой говорит, нет, наоборот. Мудрец один говорит, движения нет, сказал мудрец бородатый. Бородатый, то есть с бородой. Другой же встал и молча стал ходить. Ну как? Это же вы знаете, что затрагивает древнегреческую философию. Оттуда. И вот так занимаемся, значит, и философией. В общем, всем, чем только можно. В чем же особенность только этой академии? Это все, что я вам до сих пор говорил, это просто так, для знакомства. Для знакомства. Чтобы вы не расстраивались, что нет Осипова. Ну, а теперь скажу вам, чем же все-таки, что особенно представляет из себя Московская духовная академия и чем тут занимаются люди. Такие же, как вы, такие же. Из того же теста сделаны. Прежде всего, видите, здесь, конечно, те молодые люди, которые приходят сюда, они, конечно же, имеют уже начатки, я бы сказал, христианского мировоззрения. Я сказал начатки, то есть самые крошечки еще пока. Ну, вроде того, что верю, что есть Бог, верю, что был Христос, что есть церковь, что чему-то учат здесь, есть богослужение и так далее. Но, должен вам сказать, они еще практически почти ничего не знают. А кто такой Бог? А Христос? Что значит спаситель? Кого он спас? С тех пор, как земля стоит, какой она была, такой и остается. Люди, какие были, такие остаются. Что он сделал? Церковь? Ах, это что такое? Это вот там храм, да? Им говорят, нет, это храм. А церковь что такое? Некоторые говорят, общество имеющих одинаковые интересы людей. А, филателисты, значит, да? Говорят, нет, не филателисты, марки не собирают. А что ж тогда это такое? Вы знаете, оказывается, мы пользуемся подчас такими общими словами и не всегда понимаем, что за этим стоит еще что-то такое, что совсем нам неизвестное. Вот возьмите, например, ну, первое возьмем, Бог. О ком идет речь, скажите? О ком? Как было это здорово, вы знаете, в язычестве, там Бог, вот вам фигура из дерева, из камня, из чего угодно сделана, нарисованная. Люди подходят, кланяются, приносят подчас жертвы. Но это понятно, определенный предмет, за которым стоит какая-то сила. Христианство говорит, Бог – дух. Что это такое? Можно дух назвать предметом. Ну, ветер, воздух. Воздух. Ну, нет, это не предмет. Это что-то другое. Ну, это именно стихия, воздух. Так вот, оказывается, Бог – это дух. А дух бывает разный. Например, посмотрите, человек в духе, а то не в духе. Разница существенная. Он такой же. Дух различный. С одним человеком очень приятно быть, с другим совсем неприятно быть. Почему? Что-то другой. Да и один человек иногда бывает в духе, иногда не в духе. Бог есть дух. И какой же это дух? Что это за дух? Это не существо, вы слышите, оказывается. Это не какое-то существо, которое где-то находится. Где-то, на какой-то планете, или в каком-то созвездии, в какой-то галактике. Нет. Это дух, вот попробуйте определить, везде присутствующий, везде, и нигде не останавливающийся ни в какой точке. Везде. Ну, представьте себе, закон тяготения, как он всюду действует или не всюду? У нас, по крайней мере, в земных условиях. Ну, конечно. Конечно. Все находится в нем. В этом влиянии этого закона. Итак, Бог есть дух. Какой? И вот здесь, я вам скажу, мы видим очень большое различие в понимании этого духа в разных религиях. Одни религии говорят, есть боги злые, то есть много даже богов. Есть боги добрые, есть боги милосердные, есть жестокие и так далее. Что особенного говорит христианство? Оно говорит о том, что Бог является источником всего существующего, это во-первых, что Он является как высший разум, творцом всего, что мы видим и не видим, но самое главное – что он имеет в себе источник нравственного начала жизни. Это нравственное начало понималось как-то как высшая справедливость. Потому что уж чего нет на земле – это справедливость. И вот понимался Бог как высшая справедливость. Одних наказывает, других награждает. И все устраивает по правде. Христианство говорит «нет». Вы слышите? Нет. А кто же тогда он? Говорит, если мы только примем это положение, что Бог – это абсолютная справедливость, которая господствует в мире, и одних наказывает, других награждает, то становится страшно. Почему? По той причине, что оказывается, все мы в чем-то, не в чем-то, а постоянно нарушаем некие нравственные и духовные основы жизни. Мы внутри себя можем завидовать, можем не любить кого-то, можем ненавидеть, можем гордиться, превозноситься над кем-то. Все это те отрицательные качества, за которые он должен был бы что сделать нас? Наказать. Все те, кто глубоко знает человека, говорят, что если бы Бог был справедливым, то мы бы, наверное, и минуты не могли бы просуществовать в этом мире. Должны бы быть все уничтожены. Христианство объявило, что Бог есть любовь. Не справедливость, а любовь. То есть этим самым сказано, что благодаря только этому человек может существовать, но это одно, а есть другое, нечто гораздо более важное, что когда мы говорим слово «Бог», то этим самым мы указываем на самый важный, основной закон нашей человеческой жизни. Самый важный и основной закон человеческой жизни. Этим самым христианство, знаете, о чем говорит? Все, что я делаю не по любви, это плохо. Кому? Мне. Например, я кого-то терпеть не могу, злюсь на него. А уж если хочу ему зла, а уж если делаю зло, то знай, человек, ты нарушаешь самый основной закон. А что такое нарушить закон природы? Попробуйте сесть на раскаленную сковородочку или на прекрасный костерчик, который так великолепно в лесу, знаете ли, трещит, искорки, и сесть в костер. Что за безумие? А почему нельзя? А нарушаешь закон своей природы. Вот что такое закон, оказывается. Не юридический закон. Бог не издает никаких законов. Он, дав человеку вот эти свойства бытия, он предупреждает, оказывается, что о чем? Человек, хочешь быть счастливым? Относись ко всем по любви. Не по влюбленности, это совсем разные вещи. Не смешивайте. По любви, то есть благожелательству. Никому не желай зла. Есть закон бумеранга. Помните, что такое бумеранг? У охотника был. Кидает, не попал, бумеранг летит обратно к нему. Ну, говорят, бумеранг тебя самого поразит. Оказывается, важнейший духовный закон жизни, один из важнейших, о котором говорит христианство, нужно во всем поступать по любви к человеку, то есть не желать ему зла. Кстати, учтите, многие не понимают даже и этого, что значит по закону любви поступать человеку. Когда у человека началась гангрена, допустим, ноги, как по любви поступить? Если бы инопланетянин посмотрел, как привозят человека в какое-то здание, и какие-то дяденьки в белых халатах берут инструменты какие-то страшные, и отпиливают ему ногу, что бы они сказали? Злодеи, варвары, негодяи, что там творится? И не понимают, что это действительно страшная операция, а сделана по закону любви. Если этого не сделать, человек погибнет. Ради спасения его жизни смотрите, что делает любовь. А то думает, любовь, значит, по головке так и гладить. Придумали. Что это за детское такое понимание? Любовь хочет пользы, добра. Вот чего, а не по головке гладить. Так вот, оказывается, когда мы говорим о христианском понимании Бога, то мы о чем говорим? Что, оказывается, Бог – это источник всех законов, прежде всего, начиная с самых главных законов духовных, из которых первичным является закон любви. Почему приходится говорить об этом особенно? Ну, наверное, вы понимаете, вот мы сейчас начали с вами встречу с чего? Этика, светская этика или православная этика. Ну ладно, этика, хоть греческое слово. Да. То есть о нравственности речь идет. На чем основана может быть нравственность? Вот здесь в академии мы узнаем, что, оказывается, если есть Бог, и этот Бог есть Бог любви, даже не просто справедливости, не просто с правды. Это, знаете ли, как сдает, знаете, экзамен на права. Там ткнул не туда, и все, провалился. В следующий раз. Там какая справедливость? Это же автомат. Здесь нет, здесь говорится не просто о справедливости, говорится о чувстве. Любовь – это чувство. Кстати, в Евангелии так и написано – Бог есть любовь. Итак, оказывается, самым главным законом нашего бытия – вот что является. И он является источником, основой, или какой хотите слово, фундамент, базой, что вам угодно, того, что мы называем нравственность человека. Нет любви, нет правды. Нет любви – нет истины. Нет любви – нет красоты. Ничего нет. Вот о чем сказало христианство. Этого не знал мир. Причем не просто сказала, а тот, кто держал в руках Евангелие, тот, кто почитал его, почитал жизнь Иисуса Христа, почитал, как, что он делал, что он говорил, наконец, как он пострадал, точно зная, что это будет, и добровольно пошел на жуткие страдания, только для того, чтобы утвердить этот великий закон любви, показать, кто такой Бог. И поэтому, если хотите, и главное то, о чем говорит христианство, чтобы действительно спасать человека и человечество, те, наверное, поймут, что это такое. Евангелие показывает, что такое эта любовь. Это поистине жертвенное. Не знаю, кто мог бы пойти добровольно на такие страдания, которые описываются в Евангелии. Наверное, смотрели многие из вас фильм «Страсти Христовы». И тот, кто смотрел, я вам скажу, все, по крайней мере, я помню, из кинотеатра выходят люди, просто измененные даже, потому что посмотреть это производит впечатление сильнейшее на душу человеческую. Сейчас я о чем хочу сказать. Мы очень много говорим о морали, например. Очень много. А на чем она должна утверждаться? Представьте только себе. Бога нет. Души нет. Бессмертия личности нет. Умирает тело. Умирает и человеческое «я». Ничего нет. Живет один раз. Но еще хорошо, если живет более-менее ничего. А сколько больных? Сколько увечных, сколько несчастий происходит в нашей жизни, и физических, и нравственных, и психических, и так далее. И зачем живет человек, скажите? Какой смысл? И какой смысл нравственности? Ну, не все ли равно, как я поступаю, хорошо или плохо, скажите? Если я все равно умру, и все, и все умрут. Все умрут. Наука абсолютно точно, и здесь уже можно не сомневаться нисколько, что человечество, как биологический вид, смертно. Причем уже многие ученые, причем крупнейшие ученые, говорят, что эта смерть наступит уже где-то в середине 21 века. Вы не слышали об этом? 21 века? Ой, можно ли с этим поздравлять, не знаю. Лучше не буду. Лучше не буду. А о чем говорит христианство? Если только мы не признаем бытие Бога, причем Бога какого? Бога любви, жизнь обессмысливается. Мораль, так называемая, теряет всю свою почву под ногами. Когда я засыпаю и сплю, скажите, не все ли равно, что происходит где-то и что-то? Не все ли равно, что я делал в своей жизни или другие делают? Ничего человек не осознает и не помнит. Поэтому приходится говорить действительно. Первое и важнейшее – да, Бог именно есть. И этому есть доказательства потрясающие. Все человечество от начала своего бытия и до настоящего времени, в конечном счете, даже теперь, при всем скепсисе, при всей, знаете, агрессивной, я бы сказал, атеистической атаке, больше две трети человечества, по крайней мере, признают это. Что, все сумасшедшие, что ли? Или кто-то стал такой умный, что он узнал, что Бога нет? Элементарная вещь. Вот лес. Есть там волк или нет? Вдруг один человек говорит, я видел, другой, независимо от него, третий, десятый. Ничего не сговариваясь друг с другом. Утверждают, видел, страшно. И вдруг начинают, нет, там быть не может. Здесь городские, рядом городские поселения, много людей, не может быть. Чему же мы должны верить? Кому? Я говорю, самый элементарный просто пример привожу. То, что соприкоснулись с Богом бесконечное количество людей, которые шли даже на мучения ради этого исповедания, все человечество об этом говорило, множество ученых до сих пор это утверждает. Так и вдруг теперь находятся, которые утверждают, нет, это нет, это быть не может. Почему не может быть? Потому что не может быть. О, это аргумент самый сильный. А кто его видел? Знаете, приходится вот, ну, приходится иногда говорить, а вы блоху-то видели или нет? Ах, не видели, значит, ее нет. Ну, что за чепуха такая? А электрон вы видели? А нейтрино видели? Или хотя бы один ученый видел это? Нет. Видел только что? Следы от этих частиц. Так вот, еще раз хочу обратиться к тому, что без признания бытия Бога, без признания того, что основное, если хотите, или сущность Бога, понимаемое как любовь, без признания этого теряет все свое значение любая мораль, любая нравственность. С Богом все становится на свои места. Мне понятно, почему я должен относиться к другим людям по совести, честно, не обманывать. Даже внутри своей души я не должен допускать каких-либо чувств или желаний, которые были бы враждебны по отношению к другим людям, даже внутри себя, не говоря уже о каких-то действиях. Становится все понятным и ясным. Недаром Достоевский вы знаете, писал, что только с признанием бессмертия души и Бога человек осознает всю разумную свою цель жизни на земле. Фёдор Михайлович Достоевский. Ну, он же какой он образованный. Мы же более образованные, чем он, конечно. Что он знал по сравнению с нами? С нами это кем? Теми атеистическими пропагандистами, которые 70 лет мучили наш народ своими этими домыслами. К чему приводит отрицание этого принципа? К очень печальным вещам. Я вот вам сказал насчет Ницше. Человек – это паразит общества. Для него нет Бога. Для него нет бессмертия души, бессмертия личности. Он писал, человек – это тело и только тело. Вы слышите, откуда все идет? Результат самый печальный. Кстати, сам он, Ницше, это утверждавший, кончил самоубийством, бросился в пролет лестничный и погиб. Неудивительно. Неудивительно, бессмыслица жизни. Сейчас, друзья мои, на наш народ, начиная с перестройки, уже перед ней, и начиная с перестройки, двинулась очень мощная армия по разложению нашего народа. Самый главный при этом принцип какой? Разнуздать нравственно наш народ. Есть такой закон, закономерность. Разнуздать, а дальше, чтобы взнуздать. Человека порядочного вы не заставите отречься ничего, не заставите совершить преступление. Разнузданного ничего не стоит купить, и он продастся за все. Разнуздать, чтобы взнуздать. Мы видим, что происходит сейчас, к сожалению, в нашем обществе, в нашем народе. Например, по статистике, только за период с 1999 года по 2000 год больных всякими инфекционными заболеваниями, которые связаны с интимной близостью людей, увеличилось за 10 лет более чем в 100 раз. Вдруг открыли свобода, и началось. Даже среди молодых людей, считай, до 19 лет, увеличилось количество заболеваний этими неприятными болезнями, скажу так мягко, в 35 раз. Но это была статистика 2000 года. Сейчас это неизмеримо больше. При этом идет причем пропаганда, самая настоящая пропаганда вот такой безнравственности, особенно в этой области, в этой сфере. Парламентская ассамблея Союза Европы всячески рекомендует, а не как-нибудь, идею о том, что ребенок, то есть плод, является ничем иным, как частицей тела женщины, и она может делать с ним все, что угодно. То есть вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет об абортах. И это делается, несмотря на вопиющие факты катастрофического роста нервных и психических заболеваний у женщин, расстройства их физического здоровья, разрушение браков. Взять хотя бы только одну идею, так называемые гражданские браки, как здорово подсовывают буквально Как, знаете ли, рыбку ловят на червячка, так и здесь то же самое. Если церковь постоянно настаивала на закон, на необходимости законного брака, настаивала на необходимости этой любви, которая сохраняется до, если хотите, конца человеческой жизни, говорила о необходимости терпения и взаимопомощи, то теперь нет. Теперь говорят, нет, бросьте вы все это, все эти глупости. Это ваши бабушки, дедушки говорили. Да, мы теперь свободны. И к чему приводит эта свобода? Статистика, я говорю, ужасная. Вот, например, наша, российская, женщины, делавшие аборт, в 5 раз больше склонны к наркотикам и в 6 раз больше к самоубийствам, чем те, которые этого не делали. Это же надо знать. А как разрушают эти таблеточки, которые принимают? Что происходит здесь? Многие обеспложиваются, рождают детей больных, уродов, сами становятся больными. Причем поразительно, скрывают это, находят, печатают, но это все, знаете, уходит туда, куда-то такое, которое, чтобы не знал никто. Прямо идет прямое разложение людей, особенно молодых людей, потому что в юности это особенно легко здесь разрушить человеческий организм, человеческую психику, человеческую нравственность. А что говорит психология? Например, один из известнейших психоаналитиков 20 века Карл Юнг, он прямо писал, я вам зацитирую, что больше, я думаю, процитирую, у меня нет этого, я вам скажу, что сознание не может мириться с аморальностью. И в результате возникают в человеке самые, как он выражается, подлые, низменные инстинкты, которые уродуют человека и приводят к психическим его патологиям. Он там, на Западе, он прямо говорил, что основная масса пациентов, которые к нему приходила, это люди, утратившие смысл жизни. Бога нет. Все умирают. И что дальше? А ничего, пустота, черная дыра. Меня очень поразило, я помню, однажды, как в Финляндии один приводил статистику, европейскую статистику, и заявил такую вещь, что больше половины, вы учтите, любопытнейшее, больше половины людей, западных людей, утратила смысл жизни. Я помню, нас это очень поразило. Почему? Ну, кажется, внешне благополучная жизнь, более даже комфортная, чем у нас. Утратили смысл жизни. Да разве жизнь, смысл этой жизни в этом, что ли? В Академии как раз мы здесь занимаемся этим вопросом. В чем смысл человеческой жизни? Зачем он живет? Если он как все животные, то это бессмыслица. Если есть Бог, тогда в чем смысл жизни? В том, чтобы достойно перейти в другую форму существования, которая называется духовным миром. Но христианство при этом, в отличие от других религий, знаете, что говорит? Что будет воскресение самих наших тел, только не в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, и болезненное, и уязвимое, и так далее, и стареющее. Нет. Это будет новое тело, как и новая душа. И человек будет прекрасен и по душе, и по телу. Тогда понятно. тогда смысл жизни понятен, если это действительно все это так. С принятием Бога любви, с принятием убеждения, я бы сказал, того, что личность не исчезает, личность бессмертная, она переходит только из одной формы, если хотите, существования в другую, с признанием этого человек приобретает твердую почву под ногами. Кстати, хочу сказать, что сейчас очень много появилось литературы, которые прямо говорят о том, что человеческая душа не погибает вместе с телом. Человеческое «я» не разрушается. А более того, человек оказывается по смерти, полной смерти тела. Так, оказывается, переживает те состояния, которые являются результатом его нравственной или безнравственной жизни в этом мире. Очень интересная книга вот вышла, например, американского писателя Роулингса. Это он не писатель, он врач, сам крупный врач, «За порогом смерти» книга, в котором он, в частности, описывает состояние некоторых людей, которым удалось возвратить к жизни. И, в частности, он описывает состояние самоубийц, то есть те, которые пытались покончить жизнь самоубийством, их успели, что называется, схватить. Как они страдали. Он прям описывает эти прям факты описывает. Как вдруг один пациент, одна девушка, да, кричала: «Доктор, не останавливайтесь! Доктор, продолжайте делать массаж сердца!» Да. Обычно, говорят, кричат: «Доктор, прекратите!» Потому что он иногда такой мощный, ломал ребра даже. А здесь: «Не останавливайте! Это ужасно, что там переживают самоубийцы! Страшные мучения наступают там». И они говорили, некоторые описывали вот те состояния, которые они переживали, находясь вот в этом состоянии. Всю историю человечества говорит о том, что душа не погибает вместе с телом, что личность остается, что личность переживает все свои поступки нравственного характера. И или страдает, или радуется. Всю историю, причем фактов колоссальное же количество. Просто колоссальное количество. Вы знаете, один вот любопытнейший случай у меня, сосед здесь, который рассказывал, такой очень простой человек, педагог, был когда молодой, 20 лет, заболел тифом, положили его больницу. И однажды, говорит, температура 40 за даже. И однажды вдруг он видит, говорит: «Я вижу себя посреди этой палаты». И вспомнил, что где там мои друзья? А было 1 мая. Говорит, я тут же оказываюсь около них, слышу, что они говорят, пытаюсь с ними заговорить, они меня не видят, не слышат. Ну, я ушел. Потом вспомнил, что я же в больнице. Опять себя вижу в палате. Вижу, как я лежу. Вижу около меня врач и две сестры милосердия. Тогда еще в 20-е годы так назывались. И слышу, врач констатирует, он мертв. И прошу отнести его, тогда еще называлось «мертвецкое». Да, не в морг, а мертвецкую. И вдруг, говорит, я слышу крик, он жив. Я открываю глаза, около меня действительно врач, и они стоят. Моментально, в это мгновение, никакой температуры. Я ощутил себя абсолютно здоровым. На следующий день меня выписали, и я потом пошел к друзьям. А друзья там 1 мая выпили. И представляете, вот я не знаю, 20-е или 30-е годы, 30-е. И в это время вели крамольные речи. Ну, понимаешь, что такое крамольные? За что тут же отправляли на Колыму. Я говорю, вот вы это... Говорят, они в ужас пришли. Кто тебе сказал? Ты что? Друг на друга оглядываются? Кто выдал? Я к чему это говорю, друзья мои? Оказывается, да, то, что он слышал, то, что он видел, оказалось, так и есть. Хотя сам он лежал в это время в больнице на постели. Я просто привожу этот пример, почему. Знаете, иногда в книге берешь, мало ли что напишут, насочиняют, иногда и действительно сочиняют сколько угодно. Хотя вот то, что вот эта книга, которую я вам сказал, «Роулингс. За порогом смерти», как раз сообщает, очень трезво сообщает те факты, которые имели место. Личность неуничтожима. И весь тот нравственный багаж, который она приобретает здесь, в этой жизни, он идет с личностью. Мы меняем форму существования. Но мы же настолько привыкли к тому, что только эта жизнь, что уже поверить в возможность другой формы существования, это как-то даже невероятно. Впрочем, я вам скажу. Видели когда-нибудь гусеницы? Ну, видели, конечно. А знаете, что они делают? О, вот осенью закукливаются. Была гусеница, это волосатая, лохматая, ой, как бы не укусила. И вдруг смотрим, вся в гробу. Но что дальше это происходит? Что дальше? Затем из этого гроба раскрывается, и вместо этой лохматой, страшной гусеницы вылетает необыкновенный махаон. Бабочка прекрасная. Вот так расскажи кому-нибудь, скажешь, что вы фантазируете, чушь какую вы. Правда? Как эта гусеница? Прекрасная бабочка, вы что мне, дурачите, да? Факт? Ну, конечно. Вот здесь мы видим, что лохматая гусеница, оказывается, закуклившись, через гроб пройдя, через эту смерть, превращается в прекрасную, в прекраснейшую бабочку. И это мы верим. А то, что мы такими можем оказаться, никак не верим. До чего же мы умны? Хотя бесконечное количество свидетелей говорят об этом. Постоянно приходится говорить о том, что те заповеди, которые мы называем заповеди Евангелия, они являются совсем не каким-то от Бога придуманными законами. Они являются ничем иным, как указанием нормальных свойств человеческой души. Слышите? Нормальных свойств. Нормальные свойства или нет – относиться ко всем с благожелательством? Или, напротив, ко всем ядовито всех ткать во все стороны? Нормально не тщеславиться, не превозноситься, относиться с великодушием к другим людям. Ну, конечно, с благожелательством. Христианские заповеди, о которых мы читаем в Евангелии, это есть не что иное, как указание нормальных свойств человека. И больше ничего. И тот человек, оказывается, который стремится к тому, чтобы соответствовать этим нормам, он приобретает действительно настоящее здоровое существование, если хотите, то счастье, которое так мы все ищем. Христианство говорит, несочетаема любовь и эгоизм. Они противостоят друг другу. Невозможно. А что происходит? Как часто так называемые влюбленные, кого они любят? Себя. Малейшее что-нибудь со стороны другого, и все, я уже не люблю тебя, потому что я люблю только себя. Я ищу только удовольствие, другой человек для меня только предмет для развлечения. И как только он, оказывается, мне не приносит того, что я хочу, или тем более вдруг меня уколет и скажет что-нибудь так нельзя, все. Недаром один из наших еще дореволюционных профессоров так и назвал вот эту любовь, влюбленность, переодетый эгоизм. Гражданский брак. Ой, как любим все. Ух, ты негодяй! А ты негодяй. И тут же рассыпались. Называется. Это во что превращается? Священное дело брака превращает в какую-то разнузданность. К нам это идет с очень большой силой, как я вам сказал. И это беда. Насаждается идеология жуткая. Хотите узнать, какая идеология? Которую вы сейчас, я вам зачитаю, и вы сразу поймете все. Потому что происходящие сейчас даже политические события, они прямо отвечают этому. Я вам зачитаю цитату высказывания одного из известнейших лиц Соединенных Штатов Америки, миллиардера Рокфеллера. Он, выступая не где-нибудь, а в воскресной школе, в духовной школе христианской, произнес следующие слова. Они опубликованы. Вот они. Рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания. Слышите? Красоты и благоухания. Как здорово звучит. Которая вызовет восторг у созерцающих ее, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Вот это роза! Беспощадно обрезая всех, кто слабее меня. Вы слышите, что? Посмотрите сейчас, что творит Америка. Плевать на всех, на всех. И дальше что? И это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона. Слышите, какой закон? Слышите, какой Бог у Америки? Слышите? Великодушие, вы что? Любовь, да вы откуда взялись? Что за динозавры? Беспощадно обрезая и режет, и громит. Как куда прикоснется, так смерть, кровь и разрушение. Посмотрите, что сделал со странами. С этой прекрасной Ливией, например, что только сделал. Что с Ираком сделал. В Афганистане что делать? Да всюду, куда ни прикоснется. В Египте. Сейчас грозится на Иран то же самое. Вы посмотрите. Ух, закон. Откровенно, причем не стесняясь, что насаждается. С христианской точки зрения эта идеология называется ничем иным, как дьявольщиной. Да, дьявол хочет зла. Это да. И вот, пожалуйста, вам выразители. Выразители этой дьявольской идеологии. Сейчас все ставится на что? То, что было раньше западной идеологией, сейчас и к нам проникает. Что? Цитирую вам другого американца, Хилла. Написал книгу «Думай и «Делай деньги». Книга. Бестселлер. 42 издания во мгновение ока в Америке. Миллионные тиражи. Суть книги. Зачитываю. «Вы никогда не станете богатым, если страсть к деньгам не доведете до кипения». Кипения. Культ. Культ денег. Полностью обессмысливается жизнь. Бедный человек. Ты что, забыл, что ты умрешь, да? Что с тобой творится? Где твой ум? Там царь Кощей над златом чахнет. Помните Пушкина? Вот эта идеология, этот дух, как он проникает сейчас всюду, всюду. Нечестность, несправедливость, не любовь, а деньги. Откуда это проистекает? Проистекает только из фактически полного отрицания того, что человеческая личность не уничтожается. Из полного отрицания того, что Бог есть любовь, основной закон бытия – любовь, а не деньги. И мы сейчас все стоим перед напором этой страшной агрессии. Вот здесь еще в Академии мы еще слышим такие вещи. Нам пока еще говорят эти вещи о том, что там, где нет, нет стремлений, по крайней мере, к тому, чтобы жить по-человечески. А что такое по-человечески? Ну, с любовью относиться ко всем и благожелательством. Не делать никому зла. Старайся делать добро каждому человеку, какому ты можешь, с которым соприкасаешься. Вот основной принцип жизни. Это нет здесь, нет. Розу можно вырастить во всей красоте, лишь беспощадно обрезая, уничтожая всех слабых вокруг себя. Вот вам два принципа жизни. Кстати, надо понять, что это такая глупость. Всегда на каждого обрезающего найдется другой, который его обрежет. Неужели это непонятно? Бедные не понимают и в этом безумии дьявольщины.